Аверин Борис Валентинович. Курс лекций «Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века». Лекция вторая. Горький, Леонид Андреев и символизм. В литературе конца XIX – начала XX века можно увидеть два очень удаленных друг от друга направления – символизм и реализм, медленно, но неуклонно сближающихся друг с другом, но сближающихся до определенной границы. И самые интересные события происходят именно на этой границе. В 1907 году в статье о реалистах Блок неожиданно сближает Мережковского и Горького. Мережковский, по мнению Блока, написал великолепные тома о Христе и Антихристе, бездне верхней и нижней, и расколол мир, углубив обе половины до бесконечности. И за всем этим Блок видит великий страх, великое отчаяние. Такую же глубину страдания и страха, которому нет названия и меры нет, увидел Блок и у Горького. При этом Блок утверждал, что интуиция Горького глубже его сознания. Трагедия безрелигиозного сознания. Так можно было бы определить писательскую и человеческую судьбу Горького. Но интуитивно Горький всегда тяготел не к трагедии, а к оптимизму, к приятию жизни. Именно это его качество много позднее выделил Набоков. В своей суровой прозе он подчеркнуто обнажил горькую правду современной русской жизни. И все же каждая его строчка дышала непобедимой верой в человека. Как ни странно, этот художник непригляднейших сторон жизни, ее звериной жестокости, был в то же время величайшим оптимистом русской литературы. Так писал Набоков. Близкую, но все-таки иную точку зрения на личность и творчество Горького высказал хорошо знавший его Ходасевич. Он писал: «Горький вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникло, а отчасти была им вычитана, мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босяка, который в сущности приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой. Первоначальное литературное воспитание, подчеркивает Ходасевич, Горький получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получать социальное значение и следственно-литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинный участник. Своих малореальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал, как хорошо говорит Ходасевич, на всю жизнь. По мнению Ходасевича, свою правду Горький начинал искать в религии, но там ее не нашел. Действительно, религиозная проблематика проходит через все творчество Горького, от ранних рассказов до последнего романа «Жизнь Клима Самгина». Верующий человек всегда привлекал Горького и был объектом его неизбывного интереса. Тем более, что в жизни, в семье и в пору своих странствий Горький встречал многих искренне верующих людей. Но проповедник, исповедующий веру Христа, как автобиографический персонаж или герой, отмеченный авторской симпатией, все-таки не часто встречается в его прозе. Приведу несколько примеров. В 1884 году Горький публикует в «Самарской газете» рассказ «Мой спутник». В нем два персонажа. Собственно, повествователь, биографии которого мы вообще не знаем, что придает рассказу некоторую сознательно интригующую загадочность. И впавший в бедственное состояние, превратившийся в базяка,
грузинский князь Шакро. Искренне сочувствующий Шакро повествователь делает все возможное, чтобы помочь князю снова вернуться домой. Но с удивлением замечает, что князь не только не испытывает какой-либо благодарности, но относится к своему благодетелю с изрядной долей презрения. И в этом презрении повествователь чувствует своеобразную силу, слегка напоминающую ницшеанскую волю к власти. Поведение Шакро и его рассказы, с одной стороны, увлекают повествователя, а с другой бесят своей жестокостью и поклонением грубой силе. И тогда повествователь задает князю вопрос, а знает ли он учение Христа? Оказалось, что кое-какие сведения о жизни Христа у него имелись. Он знал, что Христа распяли, но Христос был Бог, и потому не умер на кресте, а вознесся на небо и дал людям новый закон. На естественный вопрос рассказчика, что за новый закон дал Христос, Шакро дает совершенно неожиданный ответ. «Ты христианин?» «Ну, я тоже христианин. Видишь, как все живут? Это и есть закон Христа». То есть нравственные вопросы абсолютно неведомы Шакро. Свидетельство караула из рассказа Леонида Андреева «Христиане» знает, что она не живет по закону Христа, и это уже высокий уровень самосознания по сравнению с князем Шакро. В рассказе «Мой спутник» повествователь становится просветителем, и это вообще постоянная функция рассказчика во многих рассказах Горького. Я, возбужденный, стал рассказывать ему о жизни Христа. Он слушался вниманием, потом оно постепенно ослабевало и заключилось зевком. «Кто силен, тот сам себя закон». Таким был ответ Шакро на христианскую проповедь повествователя. И еще один неожиданный урок преподает Шакро своему благодетелю. Повествователь в этом рассказе, как и во многих других, помимо искреннего желания помочь ближнему и христианского стремления простить человека, наделен еще способностью живого и непосредственного восприятия природы. В «Моем спутнике» он любуется красотой окружающего мира, и в этот момент пугливое чувство к чему-то великому наполняет его душу. Шакро видит восхищенное лицо рассказчика и заразительно смеется. «Ха, какой у тебя глупый рожа! Совсем как у барана!» Помимо естественной обиды, которую испытал повествователь, здесь интересна сама реакция на смех Шакро. Природа в лице Шакро рассмеялась надо мной. И он понял, что Шакро не случайно встреченный им человек, а спутник всей его жизни. По Горькому получается, что природа и человек не тождественны, так как в человеке есть то, чего нет и не может быть в природе. Невозможно сказать, что человек добр по природе, так как в ней нет ни добра, ни нравственности, а есть закон, который формулирует Шакро. Кто силен, тот и прав. И, следовательно, естественные законы не ведут к добру, а естественные науки, физика, например, никогда не могут даже прикоснуться к тому, что является предметом только метафизики. Знаменитая фраза Горького «Все в человеке, все для человека» впервые прозвучала в одном из самых слабых его произведений под названием «Человек». Все это произведение пропитано ходульным пафосом и штампованной риторикой. Их не спасает, а только подчеркивает ритмизованная проза, столь же безвкусная, как и стихи Горького. В этой якобы поэме основные понятия пишутся с большой буквы – мысль, вера, надежда, любовь, но слова «дух» и «душа» пишутся с маленькой буквы. Формула «все в человеке», «все для человека» снова прозвучит в лучшей пьесе Горького «На дне». Предполагается, что в ней есть два антагониста – Лука и Сатин. Это так и не так. Если вспомнить слова, сказанные о Луке, «старик много врет, без всякой пользы для себя», и слова Сатина «правда Бог свободного человека», то получается, что эти персонажи действительно противопоставлены. Но смысл фразы, сказанной Луке, все-таки скрыт во второй ее части, без всякой пользы для себя. Тема пьесы – слово, смысл и цель его, и вечная проблема – слово и дело. Пьеса построена так, что в начале ее и в последнем действии Лука отсутствует. В начале пьесы передается атмосфера всеобщего озлобления и отчуждения. Это обычное утро в ночлежке, когда проснувшиеся ее обитатели начинают свой новый день, ничего не ожидая от него. В конце же пьесы обитатели дна хором поют песню, и это некий символ единения, итог тех изменений, которые привнес Лука. С самого его появления становится ясно, что у него есть особый человеческий талант разглядеть в душе человека его самую больную точку. Анна знает, что скоро умрет. Ее мучает страшная мысль, что и после смерти она будет страдать так же, как и в жизни. Лука понимает это и говорит, что после смерти ничего не будет, что Анна просто отдохнет. Родители Пепла были ворами, и ему говорили, что он станет вором. И назло всем он ими стал. Лука просто советует Пеплу взять с собой Наташу и уйти, никому ничего не доказывая. Вот тут-то и звучит самый главный вопрос в пьесе. Вопрос Пепла. «Слушай, старик, Бог есть?» Актер по своей натуре романтик, то есть человек, для которого важно быть индивидуальностью. Здесь же на дне все равны, все одинаковы. И поэтому актер цепляется за соломинку. Он с гордостью повторяет слова, сказанные ему врачом. «Мой организм отравлен алкоголем». Но этим качеством в ночлежке трудно выделиться. Здесь почти у всех организм отравлен тем же. И Лука советует актеру: «А ты лечись». «Да разве я смогу?» – справедливо сомневается актер. «Если человек захочет, то все сможет», – отвечает Лука. Он увидел в актере человека, и актер почувствовал это, и потому решает бросить пить. Над Настей персонажи смеются, так как она сочинила для себя любовную историю, а вернее вычитала ее из бульварного романа. Для всех ясно, что истории этой не было. Лука же говорит, что он верит ей. Это выглядит как ложь, но по существу Лука прав. Он понимает, что, несмотря на все, что сделала с Настей жизнь, она не утратила веры в высокую, жертвенную любовь. То есть старик, по сути, всегда говорит правду. Он просто видит глубже, чем все остальные. Но со своими речами он обращается только к тем, в ком видит хотя бы искру человеческую. Коростылеву же он прямо говорит: «А тебе, Михаил, сам Господь Бог скажет, будь человеком, все равно не будешь». Иногда Лука прямо называет имя Христа, чаще же проповедует, не ссылаясь на него. В ответ же на главный вопрос «Есть ли Бог?» Лука сначала молчит, а затем, улыбаясь, отвечает странной фразой: «Коли веришь – есть, не веришь – нет. Во что веришь, то и есть». Эта фраза впрямую соотносится с репликой Сатина: «Все в человеке, все для человека». Первоисточник этих слов – одно из двух дошедших до нас знаменитых высказываний Протагора: «Человек – мера всех вещей», которое, между прочим, имеет гораздо реже цитируемое продолжение: «существующих в том, что они существуют, несуществующих в том, что они не существуют». Трактуется это высказывание по-разному, а один из смыслов его заключается в том, что не объективное бытие определяет собой наше суждение, а наше суждение определяет бытие. И в таком случае действительно существует только человек, и нет ничего помимо его сознания. То есть в мире нет сознания, превосходящее человеческое. По мнению младших символистов, это и есть индивидуализм, о сущности которого писал в опубликованной в 1905 году статье «Кризис индивидуализма» Вячеслав Иванов. Для Луки существует правда конкретного человека, правда его судьбы и его боли, и у каждого она разная. Общих же для всех истин нет. Слово Луки действенно. Оно пробуждает в человеке то, что в нем есть лучшего. Но оно не может быть общим для всех словом. Здесь-то и начинается расхождение между Лукой и Сатиным. В последнем действии, когда Луки уже нет, Сатин берет его под свою защиту. «Старик был прав, он на все смотрел своими глазами», — говорит Сатин. И, подражая Луке в интонации, пересказывает ответ Луки на его вопрос. «А зачем живет человек?» «А для лучшего», — ответил Лука. «Вот живут столяры, хлам народ. И вот рождается новый столяр, который всему делу новое направление дает. Вот для этого-то нового человека и жили все предыдущие». В этом высказывании есть начало христианское, но по сути оно ему противоречит. Здесь ощущается налет ницшеанства и присутствует мысль о сверхчеловеке, для которого существовали все предыдущие люди. Когда же Сатин говорит о том, что правда – Бог свободного человека, то он говорит о возможности правды, общей для всех людей, в отличие от Луки, который такой правды не видит. Христианская проблематика этой пьесы может быть выражена следующим образом. На вопрос Пилата, что есть истина, Лука ответил бы: «Истина для каждого своя, во что веришь, то и есть, а общей для всех веры не бывает». Сатин же жаждет именно общей для всех истины и видит ее в том, что человек – мера всех вещей, что все в человеке, все для человека. Так преобразуется, превращая в свою противоположность, евангельская фраза, сказанная Христом: «Я есть путь и истина, и жизнь». Слово Луки – это слово просветителя. И если с точки зрения хозяина ночлежки он проквасил сожителей, а по мнению Сатина для ночлежников его слово было как мякиш для беззубых, то на самого Сатина оно подействовало как кислота на ржавую монету и возродило его. Но это слово, каким бы ни было его воздействие, остается все-таки словом рациональным. В этом слове нет той глубины, способности связывать земное с небесным, которые искали в слове символисты. И ни о какой мистической близости с Богом у Горького речи идти не может. Христианская проблематика, как это ни покажет странным, присутствует и в повести Горького «Мать». Смысл и композиция повести определяется известной формулой: «Совершенная любовь убивает страх». У Ниловны есть точка любви, ее сын Павлуша. Это центр круга. Вся же окружность заполнена страхом. Она боится всего – мужа, полицейского, священника, вообще людей и жизни. Но постепенно точка любви расширяется. Она любит уже не только Павлушу, но и его друзей, а затем, в соответствии с идеологией эпохи, всех трудящихся. Теперь его беспокоит только одно – что Павел и окружающие его люди – неверующие. Но мало-помалу она понимает, что желание их жертвовать собой ради других есть та самая жертвенность, о которой говорится в Евангелии. Таким образом, ультрасовременная проблематика, борьба рабочего класса, все-таки оказывается погруженной в контекст христианской культуры. И тем не менее вполне очевидно, что это, как и в «На дне», христианство рационализованное, что этический и мистический смысл здесь не взаимоувязаны. Леонид Андреев изобразил Горького в рассказе «Призраки» в лице Егора Тимофеевича. Этот персонаж, попав в сумасшедший дом, днем помогал, чем мог, окружающим его больным, а ночью вместе с Николаем Чудотворным облетал больницы и облегчал страдания больных и немощных. Утром он просыпался усталым и разбитым, но сознание совершенных добрых дел помогало ему превозмочь немощь. Егор Тимофеевич был счастлив. В письме Горькому Андреев говорил, что его корреспондент идеализирует разум и парит над жизнью с наивной верой в добро. Себя же в письме Леонид отождествляет с другим героем, тем, который не выносит закрытых дверей, и где бы он ни находился, стучит в них, повторяя: «Нужно, чтобы было открыто». Егор Тимофеевич, соответственно, помогает и этому больному, но двери все-таки не открываются. Вероятно, именно откликаясь на этот рассказ и авторскую интерпретацию его, Горький много позднее в своих воспоминаниях о Леониде Андрееве так описывал сущность их расхождения. «Я чувствую себя живущим в атмосфере мысли и, видя, как много создано ею великого и величественного, верю, что бессилие ее временно. Может быть, я романтизирую и преувеличиваю творческую силу мысли, но это так естественно в России, где нет духовного синтеза, в стране язычески чувственной. Леонид воспринимал мысль как злую шутку дьявола над человеком. Она казалась ему лживой и враждебной. Увлекая человека к пропастям необъяснимых тайн, она обманывала его, оставляя в мучительном и бессильном одиночестве перед тайнами». Действительно, Леонид Андреев мучительно бился над метафизическими проблемами, размышляя о смерти и бессмертии, боге и дьяволе, рациональном и иррациональном, жестоко обвиняя своего друга-оптимиста Горького в том, что тот просто отодвигает эти проблемы, обманывая самого себя. В тех же воспоминаниях Горький приводит следующий монолог Андреева, довольно точно характеризующий позицию автора на дне. «Это, брат, трусость – закрыть книгу, не дочитав ее до конца. Ведь книги – твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься, понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть, с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью. Все это чепуха по книге. Это смешно и жалко. Тебя приговорили к смертной казни. За что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этими, цветочками любуешься, обманывая себя и других». Рассказ «Призраки» не исчерпывается тематикой постоянных споров между двумя писателями. Помимо героя, который стучит в двери, потому что бьется над неразрешимыми загадками бытия, Егора Тимофеевича, в нем еще много персонажей, которые не видят мира, а видят только призраков, созданных их больным воображением. Таким образом, несколько иначе, но все-таки подтверждая афоризм Луки: «Во что веришь, то и есть». Действие рассказа происходит в двух разных пространствах – в сумасшедшем доме и в ресторане, куда по вечерам ездит доктор, днем лечащих своих сошедших с ума больных. В сумасшедшем доме пациенты переживают реальные для них глубокие чувства – боль, страх, радость. Но никто из них не способен увидеть тех призраков, которых видит другой. Никакой диалог между ними невозможен. И посетители ресторана столь же далеки друг от друга. Только их чувства выдуманы, призрачны. Их слезы – это пьяные слезы, и смех их неестествен, радость поверхностна. Но когда в ресторане запела цыганка, вдруг все они почувствовали что-то иное, объединившая их всех. И так просто пела она, ни на кого не глядя, смуглая, красивая, чужая, как будто рассказывала одну только правду. И все верили, что это правда, и грустно становилось. Просыпалась грустная любовь к кому-то призрачному и прекрасному. И вспоминался кто-то, кого не было никогда. У одного из зачинателей русского символизма, поэта и философа Николая Максимовича Минского, есть стихотворение «Как сон пройдут дела и помыслы людей», написанное в 1886 году. По словам Блока, это стихотворение полное разочарованности в земном и тоски по неземному. Утверждая бренность всего в мире, Минский писал, что вечна лишь тоска неясная о чем-то неземном, куда-то смутное стремление, вражда к тому, что есть, предчувствие робкий свет и жажда жгучая святынь, которых нет. Одно лишь это чуждо тленью. По существу, именно эту жажду жгучую святынь и испытывают посетители ресторана. Очертания этих святынь для Леонида Андреева неведомы, но стремление к ним абсолютно реально. И попытка отыскать эти святыни объединяет людей. В рассказе «Призраки» никто не слышит стука в запертые двери, так как все давно привыкли к нему. В финале же происходит центральное событие рассказа. Стук, наконец, услышан. И становится возможным диалог между героями, которые раньше не были способны взаимодействовать друг с другом. Решение метафизических проблем здесь не происходит, но само стремление их решить нарушает неизбывное одиночество людей. Наивный оптимист Егор Тимофеевич плачет. Стало быть, ему стало доступно то трагическое мироощущение его соседей, которое было ему совершенно чуждым. Понятие метафизики Горький практически не употребляет, в то время как для Леонида Андреева метафизические проблемы центральные в его творчестве. Метафизика предательства – такова тема его рассказа «Иуда Искариот», в котором переосмысляется евангельский сюжет об Иуде. Иуда Леонида Андреева искренне любит Христа, но пытается рационально проверить действенность его учения. Он видит, что окружающие Иисуса апостолы по существу не понимают того, что проповедует их учитель. Они, как маленькие дети, верят своему учителю. Но истинный смысл учения Христа остается им все-таки непонятен. Так Петр спрашивает Иуда, кто будет первым после Христа? Иуда отвечает, ты, Петр, и будешь первым. Но такая постановка вопроса сама по себе для Христа невозможна, ибо он утверждал, что последние будут первыми. Поэтому вопросы Петра и Иоанна, которые спрашивают о том же, свидетельствуют о их непонимании учения. Когда первосвященник Анна соглашается на предложение Иуды предать Христа за 30 серебряников, Иуда возмущенно кричит о низости первосвященника, способного купить такого великого человека за ничтожную сумму. Когда Иисуса ведут на Голгофу, Иуда надеется, что народ не позволит распять его, но слышит крики «Распни его! Распни его!». Рассказ строится так, что при проверке основных постулатов христианства они не выдерживают испытания жизни и потому оказываются недейственны. Сам же Иуда свое предательство Христа пытается оправдать тем, что образ Христа еще более запечатлеется в веках, благодаря тому, что ему будет контрастировать образ ученика, низко предавшего своего учителя. По замыслу Леонида Андреева, Иуда постепенно должен вызывать у читателя все большую и большую симпатию, благодаря своему острому аналитическому уму. Особенно это относится к сцене, когда Иуда обвиняет апостолов в том, что они предали Христа. Фома, Петр и Иоанн пытаются опровергнуть Иуду, но их самозащита не выдерживает мощных аргументов их оппонента. Иуда с гневом спрашивает апостолам, почему они позволили распять Христа? Что же мы могли сделать, чтобы препятствовать этому, отвечают они. Кто любит, тот не спрашивает, что делать. Он идет и делает все. Когда твой сын утопает, разве ты идешь в город и спрашиваешь прохожих, что мне делать? А не бросаешься сам в воду и не тонешь рядом с сыном. Это то, кто любит. Так внешне вполне справедливо обвиняет Иуда Фому. Петр на неистовую речь Иуды пытается ответить так. «Я обнажил меч, но он сказал, не надо, и я повиновался ему, так как тот, кто не повинуется ему, идет в гиенну огненную». И снова гневная отповедь Иуды. «Гиенна огненная, что такое гиенна? Ну и пусть бы ты пошел. Зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить ее в огонь, когда захочешь?» В свою очередь Иоанна оправдывается тем, что Иисус хотел жертвы, и жертва его прекрасна. Но и этот аргумент гневно отводит Иуда. «Где жертва, там и палач, и предатели там. Жертва – это страдание для одного и позор для всех». Совершенно неожиданный аргумент вдруг находит Фома, говорящий Иуду. «Подумай, если бы мы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям его учение, если бы умерли все, и Петр, и Иоанн, и я?» Но и это оправдание не выглядит убедительным и легко опровергается Иудой. Получается, что апостолы действительно предали Иисуса, и каждый из них нашел разумное оправдание своего предательства. Аргументы Иуды кажутся неопровержимыми. а позиции апостолов сомнительны. Неопровержимость доказательств Иуды должна привлечь читателей на его сторону. В этом и заключается секрет рассказа. Сочувствие Иуде объясняется прежде всего мощью его рационального мышления. Опровержение же Иуды прямо не выражено. Да, апостолы похожи на наивных детей, которым недоступна высота истины Иисуса. Иуда же специально создает условия, чтобы проверить нравственность апостолов. Они не выдерживают этой проверки, но важно ведь вот что. Тот, кто экспериментирует на нравственных ближних, искусственно создавая условия искушения, и является страшным грешником. Действительно, Иуда оказался прав, и рассчитано на испытание рацио, а не выше рационального мышления. И вера не может быть рационально обоснована. Метафизика предательства и заключается в том, что оно совершается ради идеи, это предательство, но от этого оно не перестает быть предательством. И получается так, что основное евангельское событие так и осталось неведомо Иуде, ибо он повесился до того, как совершилось чудо воскресения. И здесь кроется главное опровержение рационализма Иуды. Здесь Леонид Андреев вплотную прикрепил символизм, но он останавливается на пороге символического мировосприятия.